Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик. И, как всегда, с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня говорим о Ближнем Востоке. Регион с древнейшей историей уже много десятилетий является очагом нестабильности, которая сегодня, как мы все можем наблюдать, переросла в открытое кровавое противостояние. Исход текущей ситуации не берутся предугадать даже самые опытные аналитики. Но давайте попробуем взглянуть на нее в исторической ретроспективе, чтобы понять, как сложились эти обстоятельства. Поскольку тема достаточно обширная, предлагаю разделить ее на две части и сегодня поговорить конкретно о государстве Израиль, а следующий наш эфир посвятить арабским странам. Итак, Николай Янович, расскажите, пожалуйста, какое видение у вас сложилось об Израиле? Какой, по-вашему, будет его судьба?
Спасибо за предоставленную возможность. Но я, прежде чем рассказать об Израиле, о своих впечатлениях, о своих мыслях в этом плане, хотел бы буквально две минуты уделить ответам на те большое количество комментариев, которые были по нашей с вами беседе о Прибалтике.
Да, пожалуйста.
Больше тысячи комментариев, среди них, конечно, большинство нормальных абсолютно, кто-то согласен, кто-то не согласен. Но вот я обратил внимание на такое, как будто работают какие-то боты, которые, значит, заведомо вбрасывают чисто такие вот провокационные вопросы. Ну вот я буквально на несколько остановлюсь. Ну, во-первых, там называют меня совком. Вот Азаров типичный совок. Так это что, похвала или ругательство? Я отношу это к похвале, потому что я, да, советский человек, вырос, воспитан, закончил в советское время все учебные заведения, получил все свои научные степени и звания в советское время. И этим горжусь. Чем вот это, так сказать, мое воспитание отличается от тех людей, которые присылают мне различные такие злобные, я бы сказал, комментарии. Да тем, что я говорю всегда только правду, только объективную информацию. А вот один товарищ, ну не товарищ, вернее, какой-то так деятель, вот пишет, что вот вы по Литве, например, искажаете информацию, и что вот Литва на 200 лет старше России. И что вы можете на этот счет сказать? А вот университет литовский был вообще создан там на 300 лет раньше, чем Московский государственный университет. И так далее. Никакой СССР отношения к литовскому университету не имеет. Я не случайно выбрал вот этот именно вопрос. Почему? Потому что я в Литовском университете был несколько раз. И очень хорошо, кстати, отозвался о Литовском государственном университете. Но сказать, что он никакого отношения не имеет к Советскому Союзу или к России, я просто не могу, потому что это противоречит истине. И в свое время, когда я там был, мне подарили большую книгу об этом университете. Я ее, так сказать, когда в поезде ездил, проехал, прочитал, во-первых. Во-вторых, она, так сказать, до сих пор у меня в памяти. Так что я хочу сказать, что да, там в каком-то 1579 году была основана Виленская школа иезуитами, да, и просуществовала она практически до указа Александра I, которым он создал в 1803 году Вильнюсский университет. Вот, по сути дела, собственно говоря, Вильнюсский университет, Виленский тогда, и появился благодаря вот такому указу Александра I. Правда, в 1832 году, по-моему, 1800, Николай I император в связи с восстанием в Польше и участием каких-то деятелей из этого университета ликвидировал этот университет. Это тоже правда. Однако он его не полностью ликвидировал, а влил просто часть факультетов, медицинский, например, в состав Киевского университета. Ну а далее, в тот момент, когда после революции этот край отошел опять к Польше, Польша стала самостоятельной, то на базе этого университета Пилсудский, замечу, создал университет имени Стефана Батория. А для тех слушателей, которые, так сказать, не знают, кто такой Стефан Батория, скажу, что он к Литве вообще никакого отношения не имел. Он был венгр и не разговаривал ни на литовском языке, ни на польском, а общался со своими подчиненными, подопечными только на латыни. Ну вот Пилсудский посчитал, что такой университет должен носить имя. И не считался ни с литовцами, ни с кем прочим. И вот этот университет существовал. В 1941 году оккупировавшие Литву немцы вообще закрыли этот университет. И воссоздан он был только после освобождения Литвы Красной Армии. И вот с тех пор, собственно, и получил свое развитие очень большое. Я уже был в современном университете с большим количеством научных направлений, кафедр, с новыми зданиями, общежитиями и так далее. И говорить, что вот этот университет не имеет никакого отношения к Советскому Союзу, ну, это просто искажать истину, заниматься пропагандой в самом худшем значении этого слова. Ну, ладно, на этом я закончу, потому что я и так слишком много посвятил внимания этому вопросу. Я вовсе не хочу кого-то, так сказать, поправить, исправить. Значит, у каждого есть свое мнение. Сейчас возможности получения информации очень большие. Хотите проверить все, что я сказал, можете проверять. Итак, все-таки я стою на позициях не пропаганды, в чем меня обвиняют. Потому что пропаганда может быть объективной, когда распространяется объективная информация, достоверная. Пропаганда может быть лживой. Примеры это такой пропаганды лживой давал нам Геббельс, который говорил, что тысячекратно повторенная ложь, в общем-то, заставляет людей в нее поверить. Мы все-таки придерживаемся объективной информации. Итак, возвращаемся к Израилю. Это очень интересная страна. И не случайно Максим упомянул о ее древней истории. Это действительно, так сказать, земля обетованная, как ей говорят, об этом говорится, да. И богоизбранный народ. И я ехал туда с первый раз с поездкой, с таким волнением, трепетом. Я давно хотел посетить святыни. Вот. Но потом я был там с официальным визитом, и хочу сказать, что действительно древняя страна и с очень трудной историей. Вот когда мы сейчас думаем, почему вот так вот, такая нестабильность, постоянные конфликты и так далее, то замечу, что судьба этого народа и этой богоизбранной земли достаточно сложная. Значит, она насчитывает больше 3 тысячелетий. И все время это, так сказать, в общем-то, небольшое государство, небольшой народ подвергались преследованиям. Значит, они входили в состав каких-то империй больших, и самостоятельность обрели только в 1948 году, замечу. И к созданию самостоятельного государства Израиля имели, конечно, большое отношение, ну, прежде всего, Советский Союз, американцы, вот, и это был английский протекторат к тому времени, и, соответственно, Великобритания. И вот с 1948 года начинается история непрерывных конфликтов с соседями Израиля, прежде всего арабскими странами, потому что по решению Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на этой земле исторически проживали и иудеи, и палестинцы, или арабы. Так вот, было предложено иметь 2 государства независимых, Израиль и Палестина, и установить между ними мир, согласие, чтобы Израиль, так сказать, жил вот в мире со своими соседями. Однако этого не произошло. Я не буду в этом коротком, значит, рассказе об этой стране рассказывать о всех тех многочисленных войнах, конфликтах, которые проходили за это время, они проходили, кстати сказать, на моих глазах. Я уже как раз вот в это время вот интересовался политикой, это 50-е, 60-е годы, 70-е годы, ну и вот, конечно, сегодняшнее время. Естественно, что вот это все меня тогда интересовало. Замечу, что так вот уже сложилось, что, тем не менее, страна, в общем-то, развивалась. И вот меня, как экономиста, как руководителя, больше всего интересовало, как же вот в таких сложных условиях страна развивается, благодаря чему, какие ресурсы она использует. Поэтому я постараюсь именно вот на этой своей части остановиться в большей степени, не вдаваясь там в различные детали, не вдаваясь в различные аспекты политики. Скажу прямо и больше не буду к этому возвращаться, что Израиль в своей внешней политике нарушал и нарушает все абсолютно международные нормы, которые только могут быть. Вот. И я совершенно не собираюсь быть его адвокатом, и совершенно не собираюсь объяснять, почему он так делает. Вот. То, что он делает, вообще не подлежит никакому, так сказать, разумному объяснению. Но, тем не менее, это все происходит. И его вклад, а больше всего надо заметить, что не только его вклад, но вклад его покровителей, Соединенных Штатов Америки, прежде всего, и позволил нарушать международное право, а, по сути дела, и ликвидировать это международное право. Потому что сейчас мы видим, что все те международные инстанции, правила, права, которые были наработаны в послевоенное время, они все абсолютно нарушены. Кстати, вот по Израилю ни одна резолюция Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не выполнена, несмотря на то, что она принималась единогласно постоянными членами Совета Безопасности, то есть и Советским Союзом, впоследствии России, и Китаем, и Соединенными Штатами Америки, Великобритании, Франции. Но, тем не менее, значит, ни одна резолюция не выполнена. И никто, собственно, и не собирался их выполнять. И вот это поставило под вопрос вообще существование каких-либо норм, к которым очень часто отсылаются. Вернемся все-таки к Израилю. Как я уже упомянул, в 1948 году был основан. Основана эта страна, основано это государство, и вот с тех пор начался период развития. Но связан был прежде всего, конечно, с притоком туда евреев, так сказать, со всех уголков мира. Все те, кто посчитал необходимым, так сказать, приехать на свою историческую родину, они начали приезжать. Большую помощь вот в основе своей, в самом начале функционирования страны, которая вообще на голом месте возникла, там же практически ничего не было. Как я уже сказал, протекторат, колониальное, так сказать, положение, никакой не промышленности, никакой не науки, ничего практически. Большое значение имело, конечно, выделение помощи очень серьезной финансовой. Это фонд Ротшильда, например. Замечу, кстати, что самые крупные финансисты мира, Ротшильды, так сказать, Рокфеллеры, Морганы и так далее, и так далее, все они евреи по национальности, и все они насчитывают там многие десятки лет работы в этой сфере. И вот они посчитали необходимым такой фонд создать, он был создан. Второй значительный источник – это репарации Западной Германии. Как известно, Израиль относится к числу тех, Израиль, народ Израиля относится к числу тех народов, которые пострадали очень сильно от Второй мировой войны и, прежде всего, от политики Гитлера, нацистов, которые выдвинули цель уничтожения евреев как народа и не просто выдвинули какую-то теорию, они занимались уничтожением. То есть они физически уничтожали. Примеров очень много. И поэтому еврейское население Европы, особенности, пострадало очень серьезно. Если, например, поляки там имели где-то больше миллиона евреев в своем составе, да, то практически после войны остались там, ну, может быть, какие-то тысячи. Эта политика ликвидации или окончательного решения еврейского вопроса, который выдвинули нацисты, получила название «Холокост». И мне пришлось, будучи с официальным визитом, побывать в музее Яд Вашем в пригороде Тель-Авива и посмотреть, так сказать, великолепно документированный музей с свидетельскими показаниями, с документами, переведенными на многие языки мира. И директор музея, и экскурсоводы, ну, просто люди-энтузиасты, которые очень серьезно владеют этим вопросом, и рассказали мне, прежде всего, об участии бандеровцев, украинских националистов, которые занимались вот как раз в Украине ликвидацией, значит, вот евреев, практически участвовали в различных таких акциях по выявлению еврейского населения, их ликвидации. Везде, не только в Киеве, как известно, в Бабьем Яру, да, но и во всех абсолютно, так сказать, городах, районах и так далее, и так далее. То есть это была политика. Немцы командовали, а исполнителем были вот эти вот бандеровские полицаи, бандеровские, так сказать, подразделения. И вот директор, я прекрасно помню, что как раз я поехал с официальным визитом уже после того, как Ющенко подписал указ о присвоении Героя Украины Бандере. И вот мне директор задавал этот вопрос. Хотя я к этому указу никакого отношения не имел. Более того, мы, так сказать, наша власть предприняла все меры, чтобы суд отменил этот указ, он был отменен. Но вот директор задавал мне простой вопрос, невзирая на этот дипломатический этикет там и так далее, как же вот так получилось, что нацистский преступник, виновный в гибели сотен тысяч евреев, не только евреев, а мирного населения, получил звание, вот такое высочайшее звание Героя Украины. Короче, после войны была какая-то моральная ответственность за то, что все-таки вот это еврейское государство имеет моральную ответственность со стороны руководителей многих стран мира, чтобы эта вот страна все-таки, ее народ наконец получил возможность развиваться. И поэтому такая огромная помощь выделялась, и страна начала очень быстро развиваться. Я не буду утомлять вас цифрами, скажу только несколько моментов, которые, в общем-то, очень здорово характеризуют сегодняшнюю экономику. Ну, во-первых, сейчас Израиль является очень высокоразвитой научно-технологической страной. И я в процессе своего визита и в процессе взаимодействия с украинским руководителем всегда интересовался, за счет чего и как все это достигалось. Ну, например, вроде бы страна с населением 10 миллионов, примерно 10 миллионов, там меньше чуть 10 миллионов человек. Территория всего-то навсего 22 тысячи квадратных километров, это в 30 раз меньше, чем Украина. Не располагающая, ну вот до определенного времени, никакими абсолютно ресурсами. В начале 2000-х годов они открыли месторождение газа на шельфе у себя. Ну, во всяком случае, стали добывать газ в достаточных объемах. А до этого вот эта пустыня в основном, абсолютно засушливая. Вот. Как она сумела вот за эти годы полностью обеспечить себя, например, продуктами питания? Да? Там 93% всех продуктов питания национальные, то есть производство в Израиле непосредственно, 93%. Вот там какие-то 7% завозятся. Они за это время построили примерно 500 000 гектаров орошаемых земель. Орошаемых-то откуда? В основном за счет опреснения. Потому что ресурсов водных практически, так сказать, в Израиле отсутствует. За это время она, я уже как сказал, превратилась в высокоразвитую технологическую державу, характеризуется очень высоким уровнем развития фармацевтики, например, электроники, является международным центром электроники, производит большое количество номенклатуры больших электронных изделий, она занималась очень серьезно инфраструктурой развития науки, замечу, что финансирование, скажем, здравоохранение, очень большая поддержка государства. Финансирование науки вообще это 6% от ВВП. 6%. Вот оглянитесь вокруг и посмотрите, найдете ли вы еще какую-то страну, в которой бы вот такое соотношение, я не буду наши цифры называть, потому что они далеки от этих, но вот такое внимание государства к развитию науки и того такой серьезный толчок развития именно научно-технологического сектора. Замечу также, что распад Советского Союза, ну, кстати сказать, еще Горбачев в свое время, там, в каком-то 85-м или 86-м году, подписал распоряжение о свободном выезде евреев в Израиль, привело к тому, что из Советского Союза выехал, ну, это данные, на мой взгляд, только по России, значит, они дают 700 тысяч человек из России, из Советского Союза выехали евреи. Да только с одной Украины более 700 тысяч. Только с одной Украины. Так что, скорее всего, это цифры, значит, где-то там более миллиона, ну, значительно больше, чем миллион. А кто выезжал? А выезжали ученые, профессора, доктора наук, медики, инженеры. Вот я жил тогда в Донецке, когда на то время пришелся, это вот конец 80-х годов, начало 90-х годов. И руководил институтом. Так вот, из того института, которым я руководил, уехали доктора наук, кандидаты наук. И знакомые мне руководители шахтостроительных объединений. Многие, так сказать, инженеры с производства и так далее. То есть, уехала, по сути дела, вот та высококвалифицированная часть персонала, на которой зиждется и, так сказать, научно-технологическое развитие промышленности страны. И вот так поэтому Горбачеву задать простой вопрос. А сколько стоит подготовка, сколько Советский Союз затратил ресурсов на подготовку, например, одного хорошего там, математика, физика и так далее, и так далее. И это станет цифра примерно равная 100 тысяч долларов, примерно. А теперь помножьте на, как он там пишет цифру, 700 тысяч или на миллион, и получите баснословную цифру потерь, которую понес Советский Союз в результате миграции вот такого высококвалифицированного персонала в Израиль. А для Израиля это приток 15, как они сами, так сказать, вот мне рассказывали, говорили об этом, это на 15% увеличило персонал, трудовой персонал Израиля. На 15%, вот можете представить. Так что этот фактор, значит, а сколько лет вот потерял Советский Союз на подготовку этих специалистов, а Израиль получил готовыми. Ну, все это в прошлом, но, во всяком случае, вот это очень серьезная основа для того, чтобы эта страна получила хорошее, так сказать, развитие. Конечно, серьезную помощь оказывает ежегодная дотация Соединенных Штатов Америки, Израиль. Он составляет где-то порядка 4 миллиардов долларов. Правда, она идет в основном на развитие военно-промышленного комплекса, но, тем не менее, это большие деньги. И вот сейчас Израиль вышел на вау внутренний продукт своей страны примерно на 500 миллиардов долларов. Это очень большая цифра. Вот. Для населения страны с населением 10 миллионов человек 500 миллиардов – это очень большая. Это вот такие возможности развития позволили, так сказать, иметь в Израиле очень высокий уровень зарплат, очень высокий уровень доходов и пенсий. И это как бы магнитом притягивает многих из наших стран. Так или иначе, вот закончил наш, так сказать, специалист, получил хорошее образование, получил хорошую практику и смотрит. Ага, а вот там-то зарплата, будь здоров. Не смущает его, что там постоянные конфликты и так далее. Замечу, что, конечно, за эти годы Израиль создал очень сильное, так сказать, оборону, армию, занимающуюся обороной, несмотря вот на год назад произошло, так сказать, такое вот чрезвычайное происшествие в связи с такой акцией «Хамас», когда они прорвались на территорию Израиля, и Израиль понес жертвы. Но я уже сказал, что, значит, их не израильтян, к руководству Израиля, я не имею в виду народ Израиля, руководство Израиля, значит, ответило явно непропорционально, явно в духе каких-то таких, ну, мы говорим же за то, что вот, скажем, заложников захватывали, а за, так сказать, за этих заложников там расстреливали порядка 10 человек за каждого одного заложника. Вот так было в годы войны. Вот. Ну, так же не должно быть сейчас. Вот, и страна, декларирующая приверженность каким-то ценностям, не должна себя так вести, на мой взгляд. Но еще раз подчеркну, я не хочу на этом останавливаться. Сейчас, конечно, вот тот оборонный комплекс, который создал Израиль, позволяет, в общем-то, народу Израиля чувствовать себя относительно безопасности, несмотря на то, что окружен он практически со всех сторон, так сказать, государствами достаточно враждебными. Я помню вот с моей встречи с Нетаньяху, кстати, познакомился я с ним давно, в 2003 году, когда Украина, проводя ракетные испытания в Крыму, сбила из самолет русский, российский самолет, который следовал с Тель-Авива в Новосибирск. Ту-154 в районе Сочи ракета украинская, значит, взорвалась рядом с самолетом, и, так сказать, самолет упал, и все пассажиры самолета погибли. Среди них было около 70 граждан Израиля. Ну, я замечу, что тогдашнее руководство Украины сначала длительное время скрывало, что это никаких-то, оно никакого отношения к пуску ракеты не имеет, что все это, мол, само собой произошло, непонятно, почему этот самолет упал. Но когда подняли изрешеченный борт, обрывки, вернее, обломки борта самолета, так сказать, ну, стало ясно, что это как раз украинская, ну, это там, система известная. Ракетная система, значит, известная, и тогда Украина была вынуждена признать свою ответственность. И вот начались переговоры, значит, по поводу урегулирования вот этого конфликта. Нетаньяху тогда был министром юстиции, я был первым вице-премьером правительства, и вот руководил украинской делегацией, Нетаньяху израильской, и вот мы встречались для урегулирования этого конфликта. Расскажу один такой момент, который вот покажется диким. Тогда у меня тоже показался диким. Вот с одной из встреч мы летели на самолете, то ли возвращались, по-моему, домой. И, в общем-то, я прилег на диванчик и решил подремать. И вот слышу, как два моих коллеги, члены делегации, там замминистра иностранных дел, замминистра юстиции, шепотом, но однако достаточно слышным шепотом, говорят, вот Азаров сдал наши позиции Украины на переговорах с Израилем. Вот нам придется большие деньги платить, значит, за это. Надо было утверждать, что не ракета сбила самолет, а что самолет наткнулся на ракету. Вот, вы знаете, я аж подпрыгнул на этом диване, вот, посмотрел на этих двух придурков и говорю, слушайте, вы что вообще, за кого вы считаете? Вообще, я же страну представляю. Страна не может представляться идиотами. Вот. Поэтому, ну вот я показал уровень. И вот, к сожалению, уровень вот этого управленческого персонала, он, к большому сожалению, в Украине тиражировался все время. За счет именно таких вот подбирался. И мы, то, что сейчас происходит, вот всякие эти кулебы там, Сибиги, там, Климкины, я имею в виду министра иностранных дел, вот они из того же разряда, когда можно говорить вообще всякую чепуху и не думать о том, какую ты производишь впечатление на репутацию своей страны, которую ты представляешь. Ну, я вспомнил про эти разговоры, они были объективные, мы, в общем-то, урегулировали этот конфликт, он был трагический. После этого мы с Нетаньяху встречались несколько раз, и когда он был в оппозиции, и я находился в оппозиции, он приезжал в Киев, и мы находили время на встречи, поэтому у меня есть какой-то определенный опыт с ним общения. Так вот, возвращаясь к разговору с ним на переговорах, он всегда начинал разговоры, и независимо от тематики, и заканчивал тем, что вот Израиль находится в враждебном окружении, ему угрожают. Прежде всего, он, конечно, говорил об иранской угрозе постоянно, что вот Иран, значит, готов, так сказать, стереть с лица земли Израиль, и он, собственно говоря, не скрывал этого тогда, и вот вы должны нас поддерживать. У меня была своя точка зрения на этот счет. Я считал, что Израиль, в общем, достаточно хорошо вооружен, и не просто считал, я имел информацию. И по этой информации у Израиля находилось порядка, ну, он, во-первых, создал всю триаду ядерную. Он это не признал, он это отрицает, но, во всяком случае, специалисты, которые занимаются этими делами, они знают, что там порядка 80 ядерных боеголовок, И это, в общем-то, очень серьезная, внушительная мощь. Никто там на это, Израиль, естественно, нападать не собирается. А если какие-то там идут, вот сейчас столкновения, то это столкновение явно неравных сторон, неравных сил, где Израиль обладает многократным преимуществом вооружения, более высокотехнологичными вооружениями, более хорошо обученными, дисциплинированными войсками. И вот он, я говорю еще раз, не считается ни с какими нормами международного права, только вдуматься. Последние его действия по поводу там, значит, зарядки пейджеров, различных радиоэлектронных устройств с взрывчатыми веществами, в результате которых пострадали, погибли и получили ранения тысячи человек, но для меня представляется абсолютно невозможным. Это, так сказать, я даже не представляю себе, кто мог вот такую операцию додуматься, до нее провести и, так сказать, после этого ходить домой, улыбаться детям, рассказывать что-то такое. Ну, я не представляю, это не только международное право нарушает, это норм морали нарушает. Вот. Поэтому, конечно, вот я рассказывая о том, что эта страна вызывает определенные, так сказать, я не сказал бы восхищение, но во всяком случае является примером для развития, примером, который, в общем-то, можно и там, в чем-то изучать, что-то заимствовать хорошее, да. А вместе с тем многие ее действия, особенно по отношению к ее соседям, но не могут не вызвать, по крайней мере, какой-то очень серьезной озабоченности, очень серьезной тревоги. И понятно, что это политическая структура страны так определяется, потому что у власти находятся крайне правые силы, и Нетаньяху с его Ликудом. Это, конечно, политика такого явно очень такого правой направленности, ну, не назвать это экстремисткой, но близкой, по крайней мере, к экстремисткой. Вот. И в конце концов я знавал более умеренных людей, которые понимали, что надо договариваться, что надо идти. Кстати, есть такая партия, возглавляю бывший, ныне покойный президент, с которым я встречался в свое время, который четко мне говорил: да, я сторонник двух государств. Вот. Независимая Палестина, там, естественно, только надо ее причесать, эту Палестину. Вот. Но я за то, чтобы жить в мире и дружбе и предоставить возможность независимого развития, скажем, для Палестины. То есть я подчеркиваю, что в Израиле есть такие политические силы, которые выступают с абсолютно здравомыслящих позиций. И очень многое зависит, конечно, от того, как себя поведут их покровители, американцы. Если американцы поддержат эти здравомыслящие силы, то есть надежда на то, что мир может установиться. Но в данном случае они пока поддерживают вот этот вот такой резкий, значит, курс на конфронтацию. Возвращаясь, все-таки еще я хочу отметить один вопрос. Вот развитие науки, технологических комплексов. Я хочу сказать, что вот в молодости у меня были друзья, да и сейчас есть друзья евреи. Учился в школе с евреями. И хочу сказать, пусть не обижаются, так сказать, мои соплеменники. Я даже себя могу сказать, что я лет до 14 гонял, так сказать, учился я хорошо, там закончил школу с медалью, то есть уроки для меня не представляли проблемы. Прибежал из школы, там 20-30 минут уроки, а потом целый день бегал, так сказать, на улице с друзьями, футбол, там, так, хоккей и так далее, и так далее. А вот мои классники, те, значит, очень серьезно трудились. И если ко мне понимание того, что вот надо все-таки, значит, учение – это путь к знанию, а знание – путь к успеху, пришло ли, это я из еврейскую поговорку привел. Вот. Вот если ко мне это пришло лет 14-15, то к моим одноклассникам это пришло сразу же, как только они, так сказать, научились грамоте. А вообще, если думать об истории еврейского народа, то можно вспомнить, что еще в 64-м году, то есть примерно где-то во времена зарождения христианства, ну, как известно, Иисус Христос распят был в 33-м году, но вот это в 64-м году, то есть через 30 лет, первосвященник Иешуа издал указ, по которому он обязал всех мальчиков, то есть мальчиков после 6 лет, обучаться в школах и быть грамотными. Вот можете себе представить, 2000 лет тому назад вот этот народ на уровне таком вот, я бы сказал, генетическом стал внедрять в свои души, в свое сознание вот, так сказать, необходимость грамотности, необходимость получения знаний. Вот. Не каких-то там навыков, еще там чего-то, да, а именно знаний. И это, естественно, сказалось на том, что выделилась успешная часть народа. Не случайно, что вот я назвал фамилии там Рокфеллеров, там Морганов, там Ротшильдов, да, и так далее, да. Еще даже в древние времена, времена Римской империи, еврейские ростовщики появились, потом банкиры появились. И вот эта вот финансовая жилка, она вот сколько уже в этом народе просчитана. Не случайно, кстати сказать, Иисус Христос в своих проповедях требовал кого убрать из храмов? Ростовщиков, то есть будущих банкиров. То есть ему здорово не нравилось, что его народ вот занимается вот такими вот делами. Ну и вот это, кстати, сослужило с ними очень плохую службу, что когда власть имущих и в Европе, и потом вот на территории Руси и России возникали какие-то финансовые проблемы, то кого громили? А громили евреев-ростовщиков. И вот наш национальный герой в Украине, Богдан Хмельницкий, об этом, кстати, мы в учебнике истории не, так сказать, не указываем, но он, так сказать, был и таким очень серьезным поклонником еврейских погромов. А почему? Потому что ему нужны были деньги на войну с поляками. А кого громить? У кого деньги брать? Вот у евреев. Так далее, так далее. И вот эти вот, кстати, уж коснусь я темы погромов. Я недавно в одной статье читал, вот Союз Русского Народа, оказывается, с точки зрения автора, был очень прогрессивной патриотической организацией, что ее поддерживал Николай II там, и так далее. Меня это поразило, потому что Союз Русского Народа был организатором, вообще говоря, погромов в России.
Это в начале 20 века, да?
Да, в начале 20 века. Ну, Кишиневский знаменитый погром, Одесские погромы. Да, там инициаторы были греки, которые боролись с евреями как с конкурентами, потому что в еврейских руках сосредоточились значительные, вот, так сказать, объемы торговых операций, лавочки, магазины, там, конторы различные, меняльные и так далее, и так далее. А греки тоже, так сказать, не промахи. И вот они инициировали, возбудили среди православных, так сказать. Но, во всяком случае, власть должна была, так сказать, пресечь вот эти погромы. А они, в общем-то, не то что не пресекли, а наоборот, им потворствовали. Так что, скажем, говорить, что, так сказать, Союз Русского Народа был, так сказать, прогрессивной организацией, это очень здорово грешить против истины. Вообще российская, в России евреи, почему они, собственно, в революцию-то активно очень пошли, были, вот, во всяком случае, достаточно угнетаемой нацией. Во-первых, они жили в черте оседлости. Все об этом, наверное, знают, помнят. Им было запрещено жить в таких городах, как Москва, там, Петербург и так далее, и так далее. Только если они крестились. Если он переходил из иудаизма в православие, то тогда, значит, разрешено было им жить и так далее. Но, значит, оставались они верны своей вере, и вот поэтому они были угнетаемы. Именно поэтому, кстати, большое количество евреев и, так сказать, влились в революционные различные движения. И вот история и первой революции в России 1905 года, и февральской революции, и октябрьской революции. Кстати, революция, вот сейчас говорят, вот там переворот. Но Ленин сразу же на первом заседании на съезде Советов заявил, что это известная историческая фраза, что социалистическая революция, необходимость которой постоянно говорили большевики, осуществилась. Зачем приписывать Ленину то, что он там называл вот, октябрьским переворотом? Он четко назвал это социалистической революцией. И по духу, и по сути, и так далее. Сейчас рассказывает переворот и так далее, и так далее. Так вот, именно поэтому, значит, образованные, достаточно грамотные, умные евреи заняли многие позиции вот в послереволюционном правительстве. Многие, но не все и далеко не все. Вот когда говорят, что первое правительство было еврейским, это полная чушь. Не так. Были евреи, конечно, среди них знаменитые Троцкий, Каменев, Зиновьев, например, да, и они занимали очень видные позиции, но вся огромная масса, конечно, была далеко не еврейской, и поэтому не надо им, так сказать, приписывать то, что, чего не было на самом деле. Так вот, что еще мне хотелось бы отметить, вот, скажем, по тому вот, по тем позитивным или негативным моментам, которые отмечал во время своих поездок в Израиль, я хочу сказать, что, конечно, и вот смотришь и видишь позитивные, это хорошо развитая инфраструктура, например, да, хорошо развита эта инфраструктура, там 47 аэропортов, например, мне по памяти, да, вот маленькая страна с 22 тысячи километров, 47 аэропортов, 4 порта очень серьезные, развитая сеть шоссейных дорог. Но вместе с тем, когда по этим шоссейным дорогам ты едешь, то ты все время утыкаешься в какие-то блокпосты, какие-то огромные, значит, сооружения, заборы и так далее, и так далее. Вся страна иссечена этими заборами, перегородками и так далее. Конечно, то, что Израиль вот за все это время, так сказать, захватил, оккупировал голландские высоты, и не только голландские высоты. То есть незаконно присоединил к себе территорию, например, той же Сирии, вот, это создает, в общем-то, очень серьезное напряжение в плане урегулирования всех конфликтов. Так сказать, захватив голландские высоты, он, в общем-то, захватил и реку, которая разделяла их и была объектом совместного использования. Вот, то есть, вот, и никакого желания, скажем, у израильских руководителей, в общем-то, урегулировать этот вопрос. А урегулировать можно только тогда, когда будет установлен мир, когда будут приняты к исполнению вот эта известная резолюция Совета Безопасности о двух государствах. И, разумеется, станет вопрос о, скажем, вот этих оккупированных территориях. Более того, вот та обработка населения, которая проводится, так сказать, этими партиями, такими ультра радикальными, но там еще там есть ультраортодоксальные партии. Это те партии, которые, ну, крайне религиозные.
По религиозному принципу, да.
Да, которые, так сказать, построены по религиозному принципу. Они, кстати сказать, все больше и больше. Вот я там, скажем, с 2000 года, условно, скажем, наблюдаю. В 2000 году их не так много было. Сейчас они уже хорошо представлены в парламенте страны и, так сказать, находят все больше и больше последователей. Ну, вот это вот все, конечно, так сказать, как-то настораживает и не дает возможности думать о том, что вот все проблемы решены в этой стране, а ей только, так сказать, надо развиваться. Поэтому, Максим, вот у меня такое двоякое отношение к Израилю. С одной стороны, я вижу, что это талантливый, способный народ, который, в общем-то, достижения которого должны быть, они, ну, достижения их, так сказать, просто несколько фамилий назову, скажем, Эйнштейн, да, но вклад огромный в мировую науку, да, но можно называть там другие фамилии и так далее. То есть, казалось бы, исключительно талантливый народ, прошедший через такие тяжелейшие испытания в своей там несколько тысячелетней истории, да, и вместе с тем вот он является источником напряжения, источником конфликтов, источником трагедий для соседей его. Вот это у меня в голове откровенно не укладывается. Почему в самом народе-то нет такого движения, скажем, к миру, к спокойной жизни, чтобы пойти на какие-то компромиссы, найти эти компромиссы и установить такое у себя правительство, которое будет в мире с соседями своими жить. Вот наблюдаю, ведь это же 48-го года по сегодняшний, это 70 лет практически сплошных конфликтов. Вот это вызывает, конечно, просто тревогу и какая-то даже обида за этот, еще раз подчеркиваю, талантливый и очень сильный народ по духу своему. Еще, может быть, еще один момент, о котором я как-то упустил. Благодаря тому, что большое количество уехало из России, Украины, не только из стран бывшего Советского Союза, в Израиле очень сильная прослойка, я не помню сейчас точно, сколько там, но больше 1,6 миллиона, по-моему, русских.
Русскоязычная диаспора.
Да, Жилет – это очень многочисленная диаспора, и она относится, в общем-то, очень позитивно, то есть к тем странам, откуда они вышли. И они даже, я знал такого Либермана, вот, Ахдора, я не знаю, как его русское имя, в смысле, ну, то, как он жил там в России, не помню, как его там звали, но Авигдор, по-моему, фамилия Либерман. Вот, он руководил партией, был вице-премьером правительства Израиля. Приезжал в Украину, мы, так сказать, встречались с ним в Израиле, вот, и, так сказать, беседовали, вспоминали времена, когда мы жили в одной стране. И вот это такие сильные настроения, есть они в Израиле, они отмечают День Победы 9 мая достаточно серьезно. Еще ветераны, там, один или два, там, ну, несколько, конечно, человек еще живы. Вот, они, так сказать, окружены заботой. Вообще, конечно, социальная система в Израиле, в общем-то, это социальное государство, чтобы там кто ни говорил. Очень сильная социальная защита, высокий уровень пенсий, пенсионеры живут достаточно обеспеченно. И продолжительность жизни, вот я скажу все-таки те цифры, чтобы люди себе представляли. Женщины – это 84 года с половиной. Представьте, 84 с половиной года. Мужчина 80 лет. Это несмотря, еще раз говорю, на стрессы, нервные там какие-то дела, несмотря на нестабильность, у них там часто и правительства меняются. Вот. Но экономический курс все-таки, я считаю, то есть, вот, с точки зрения экономиста, прежде всего, конечно, грамотный курс. Это поддержка, очень серьезная поддержка государством мелкого бизнеса, среднего бизнеса, стартапов различных, огромное количество мелких и средних предприятий, которые, как говорится, на подхвате. Они очень быстро реагируют на суть, на изменение обстановки. И правительство не жалеет денег на их поддержку. И это сторицей отзывается. В общем-то, достаточно была приятная налоговая система. То есть, вот, казалось бы, все условия для того, чтобы страна... Низкая инфляция, низкий уровень инфляции, причем 20-летний. Вот, казалось бы, абсолютно все условия есть для... Да, зона свободной торговли у них с Европейским Союзом, Соединенными Штатами. В общем, свободный, так сказать, обмен и свободный безвизовый режим с этими странами. То есть, вот, казалось бы, все условия есть, поэтому я уже повторяться начинаю. И хочется надеяться, что все-таки установится мир на Ближнем Востоке, и Израиль здесь будет инициатором этого мирного процесса. Вот, кстати, примеры это были уже, когда был такой известный, значит, саммит, в котором принимал участие Ясир Арафат и израильское руководство, и какой-то начался мирный процесс, но потом он все равно сорвался, и вот сейчас мы вот такой переживаем этап очень серьезной напряженности. Но еще раз подчеркиваю, хочется надеяться, что он был временным.
Ну что ж, Николай Янович, спасибо огромное, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Мы продолжим тему Ближнего Востока. В следующем эфире поговорим об арабских странах. Уважаемые зрители, подписывайтесь на телеграм-канал Николая Яновича Азара по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки, распространяйте это видео. Этим вы помогаете нашему проекту. Николай Янович, спасибо огромное. До новых встреч.
Всего вам доброго.